Тема дня.
Тема дня сегодня остается законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса, хотя официальное название у него гораздо длиннее. Так он звучит: проект закону про особливості державної політики з забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. И комментировать мы этот законопроект пригласили Сергея Дацюка, философа. Сергей написал колонку под названием «Чего мы боимся» на сайте «Украинской правды». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер и вам.
Начнем с самого названия. Тут, по вашему мнению, то, как называется законопроект, есть ли это уже какое-то определенное забалтывание?
Во-первых, в названии, в предложении звучало также упомянуть Крым. К сожалению, депутатам оппозиционным это стоять не удалось. А второе, реинтеграция. Ну, конечно, ее можно увидеть. Но тут вот какая проблема. Закон в целом, даже без Крыма в названии, потому что Крым упоминается в тексте, в принципе, позволяет делать эти вещи, то есть делать реинтеграцию. Но только если эти инструменты будут использованы внутри активной политики по интеграции. А если не будет никаких активных действий, то, в принципе, закон будет направлен на другое. И там это другое есть. Об этом мы еще сегодня поговорим. И в этом смысле само название вскрывает отнюдь не цель, оно вскрывает оболочку, потому как целей туда было заложено несколько, и лишь часть из них достигнута, но значительная часть не достигнута.
Какие, по вашему мнению, были достигнуты цели, а какие нет?
Ну, давайте по списочку так и пойдем. Вот просто возьмем мой блог. Итак, первое. Россия и агрессор, и в связи с этим надо было отменить договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
Вот интересно, что агрессором. На прошлой неделе как раз-таки российская сторона предложила частично этот договор денонсировать, но не Украина.
Предложил, но пока даже не поставлено пока еще повестку дня. Итак, Россия действительно признана агрессором, но предложение по денонсации договора не прошло. Оно не набрало большинства. Второй момент. Территории Крым и Донецка оккупированы, но при этом непонятно, кто оккупант. В законе в одном месте упоминается, что Россия таки и агрессор, и оккупант. А войны нет. В этом смысле закон не решил эту проблему.
Но то при этом вы далее в колонке пишете, что элементы военного положения, хотя нет войны, есть.
Нет, это другой момент. Давайте пока про военное положение отдельно поговорим. Давайте, война. Войны нет. А согласно закону, есть АТО. Итак, четвертый момент. Действительно, вводятся очень многие элементы военного положения, но самое военное положение не объявляется, не вменяется в необходимость объявить президенту, не определяется, в каких условиях оно будет введено, потому что, ну, условно говоря, те условия, которые есть, там, в случае открытых военных действий, в случае еще там чего-то, это, знаете, вот как бы не то, что расплывчато, это условия, которые можно игнорировать. Ну, грубо говоря, а сейчас военные действия уже ведутся? Ну, нет широкомасштабного наступления, но военные действия ведутся каждый день.
Каждый день это, по сводкам из зоны АТО.
Это достаточно основание для объявления военного положения. С моей точки зрения, достаточно. Для президента нет. Поэтому, но любые эти вещи, которые определены, их можно обходить. То есть, если бы было четко сказано, что там гибель больше, там, не знаю, там, двух людей в сутки, это точно война. Или что-то вроде этого. То есть, чтобы было понятно, что такое война в представлении депутата? Но пока вот как бы из всего того, хотя с юридической точки зрения кажется, что там даны четкие определения, на самом деле это определение очень нечеткие, их можно трактовать по-разному. очень хотелось, я даже писал, что АТО не будет называться АТО. Но, тем не менее, вот оно осталось. То есть проблема не решена. Минские договоренности, точно так, как я писал, они будут действовать дальше, но четкой стратегии или какого-то отношения в законе по этому поводу не будет. Так оно и казалось. И многие говорят, вот, теперь Минские договоренности похоронены. Чего это вдруг? Для того, чтобы похоронить Минские договоренности, нужно принять отдельный закон, где четко указать, что мы денонсируем, или мы не поддерживаем, или мы предлагаем что-то другое. Они закреплены на уровне международных соглашений, в частности ООН вспомнила. Они как бы действуют как международные договоренности. И простое неупоминание в этом законе, это ничего не означает для Минских договоренностей. Ничего, ровным счетом. Так, особенности самоуправления. Вот то, о чем я писал. То есть никак закон не говорит о том, что это будет в будущем. То есть мы будем иметь автономию. Мы как бы берем курс на федерализацию страны. Или что мы будем иметь? То есть стратегия по отношению к реинтеграции не определена. То есть, грубо говоря, можно было бы думать, что если закон называется реинтеграцией, то как минимум какая-то схема реинтеграции должна была быть прописана. Ну, например...
Какие-то действия Украины, что она
дальше собирается? Даже не действия, просто схема. Вполне возможно действие, схема. Что? Там, в ближайшем будущем эта территория получит автономию, Украина станет федеральным государством, или автономия, как когда-то был Крым, но Украина унитарная государство. Ну, что-то в этом духе. Но... не нашлось ни понимания, ни поддержки для того, чтобы вот в важном законе про реинтеграцию хотя бы схему дать. Какова же эта реинтеграция будет? То есть, что по сути, к чему эта реинтеграция будет идти?
Ну, с другой стороны, сегодня читал разные комментарии. В частности, народный депутат Украины Мустафа Наем заметил, что этот закон ужесточает порядок использования силовиков. И силовиков теперь можно гораздо более активно задействовать, в том числе для того, чтобы придушать какое-то недовольство.
Вот смотрите, это ничтожное представление. Хотя я уважаю Мустафу Наема, но почему ничтожное? Скажите, а вот до принятия этого закона мы использовали военных?
Использовали.
И что? Что-то нас сдерживало в использовании? То есть вот не было этого закона, и что-то нас сдерживало? Что-то нас сдерживало под Иловайском, что-то нас сдерживало под Дебальцево. Как-то ограничивало нас отсутствие этого закона. Хорошо, вот сейчас закон. Какие-то мы новые возможности получаем? Ну, например, какие? Ну вот что мы такого получим, чего мы раньше не могли? Ну что? Сможем стрелять по этой территории? Мы сейчас стреляем, отвечая на... Сможем отвоевать? Ну, так это зависит от политической воли президента. И это можно было бы сделать без любого закона, даже без этого закона. Агрессии противоположного государства достаточно для ведения военных действий против него. Для этого никакие законы не нужны. Для этого хватит Конституции существующей. То есть, вот поэтому я считаю, что это ничтожные вещи на самом деле. Как бы ничего нового в этом плане закон не добавляет.
Я сделаю паузу, напомню нашим слушателям наш телефон 0800 750 490, 0800 750 490, звонки бесплатные с мобильных и стационарных номеров. Нашему гостю Сергею Доцюку, философу, можно задать вопрос о законопроекте о так называемой реинтеграции Донбасса. В вашем блоге еще меня заинтересовала мысль, вы подробно расписываете две стратегии, которые есть. Одна из них олигархическая, причем вы даже выделяете еще и третью националистическую. Можете рассказать подробнее?
Ну, как бы, собственно, смотрите. Одни из последних положений там предполагают, что перемещение товаров через линию размежевания будут управлять, ну, там хитро. Вроде как и президент, но вроде как единый штаб, а вроде как по согласованию со всеми необходимыми лицами.
То есть можно прекратить блокаду, есть механизм?
Нет, понимаете? Тут хитрость в чем состоит? Торговли как таковой не будет. То есть, грубо говоря, на государственном уровне мы с Ордло, и, или правильно называть это, временно оккупированные территории. Вот ДЛО, да? Временно оккупированные территории Донецкой. Так, сейчас так по закону. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.
Итак, по закону, который вот сейчас, будет принят.
Вот, да, вот так правильно называть. Итак, мы с территорией не сможем вести полномасштабную торговлю. Чтобы было понятно, что такое перемещение товаров, которое управляется в ручном режиме. Ну, будем называть вещи своими именами. Закон предполагает, что перемещение товаров будет происходить в ручном режиме. Это старый добрый контрабас. Закон говорит, контрабанда будет происходить в ручном режиме
по решению такого-то
по человека. По решению людей, близких президенту, и заносить, понятно, надо кому. Да? Понятно, что такое заносить, и понятно кому, да? То есть вот что дает закон. То есть полномасштабной торговли, которая была бы гарантирована государством, не будет, но будет контрабанда, которая будет называться перемещением товаров через линию размежевания. Вот о чем говорит закон. Да, для избранных, не для всех. И эти потоки от контрабанды, понятно, ну, понятна структура, которая этим управляет, и понятно, кому пойдут эти потоки.
И как раз вы эту стратегию называете олигархической.
Да, это, ну, как бы стратегия олигархическая не только в том, конечно, не в перемещении контрабанды. Прежде всего, олигархическая стратегия в том, что олигархам не нужна война. Им не нужно отвоевание территорий военным образом. Им важно сторговаться таким образом, чтобы их активы сохранились. Сохранение активов предполагает минимальное вмешательство военных процессов. Минимальное. И поэтому все усилия направлены на замораживание конфликта, на принятие закона, который по существу никак не описывает ситуацию. То есть не объясняет, что такое реинтеграция. Не показывает схему реинтеграции. Не говорит, кто будет проводить, в какие сроки, никаких планов. То есть вот все вот это вот выгодно именно олигархам. Потому что это позволяет вокруг этого неопределенного пространства построить бизнес. То есть, если пространство не урегулировано, то есть не даны точные определения, то значит бизнес будет процветать. И это выгодно олигархам. Потому что другая стратегия, да, солидаристская стратегия, она предполагает назвать все четкими именами, сказать мир или война, сказать, под какой схемой будет реинтеграция, если реинтеграция, и освобождение, когда освобождение. Потому что что такое освобождение Донбасса, закон же не говорит.
А какое ваше объяснение, ваш ответ, почему боятся на официальном уровне употреблять слово «война»?
Я вам только что объяснил. Потому что война предполагает разрушение бизнеса.
С позиции олигархов, да, с позиции власти. Ведь есть такое объяснение еще или версия, что если употребить слово «война»,
то
Россия уже нападет широкомасштабно.
Почему?
То есть одна из таких теорий.
Мы введем военное положение на оккупированной территории, и это как-то заставит Россию на нас напасть. Почему? Скажите, вот на оккупированной территории уже идет война. Мы вводим военное положение на оккупированной территории. Как это меняет ситуацию в Украине? Никак. Оно просто делает то, что де-факто определяет как де-юре. Что на этой территории идет война. Не АТО, а война. Там вводится военное положение. Это даже никак не поменяет сегодняшнюю ситуацию. То есть это не значит, что мы немедленно начнем торгаться. Просто у нас появится такая возможность. И то, что Россия нападет, ну, хорошо. А раньше вот отсутствие такого определения, то есть военного положения, как-то мешало России забрать Крым, забрать эти вот части областей. Помешало ей отсутствие такого?
Абсолютно нет.
Не помешало. Ну, что ей сейчас мешает? То есть вы думаете, что вот отсутствие военного положения мешает России напасть? Это совсем не так. России мешают совсем другие вещи. Уж точно не объявление Украины военного положения. Так она и испугалась, объявление нами военного положения.
И стратегия номер 3, о которой вы тоже пишете, она, и вы ее распределяете как метание между двумя стратегиями.
Нет, я ее называю субстратегией. она не самостоятельная. Называется националистическая субстратегия. Но как бы тут ничего личного. Националисты проявили, что как бы им важнее всего это украинизация, причем радикальная. И в этом смысле нельзя сказать, что вот западные области в этом плане были такие уж активные в плане повоевать здесь, на этой территории. Можно сказать, что вот, скорее, националистическая стратегия мало зависит от регионалистики. Она больше зависит от того, радикал человек или не радикал. И в этом смысле достаточно много радикальных людей среди русскоязычных. И это никак не мешает. То есть украинскость никак не связана с радикализмом, оказалось. Ну, никак. Потому что когда люди реально туда приезжают, они видят, что, как и в стране, таких желающих пополам.
По поводу украинскости и украинского языка, одно из таких впечатлений художественных, это правда, это фильм «Киборги», где защитники аэропорта говорят, по-моему, по-равному, то есть в равных долях и по-русски, и по-украински.
Ну, то есть показана ситуация, как она, собственно, и есть. Так она такая и есть. И радикальная национализация или украинизация ситуацию не решает, поэтому... А вот все эти вещи, они не самостоятельны. И они заставляют националистов подчиняться либо той стратегии, либо другой. То есть, вот я могу сказать, а как же среди националистов есть многие люди, которые, ну, хотят воевать и воюют? Да, это те, кто вступил вот в эту солидаристскую стратегию, которая состоит в том, чтобы отвоевать. Но есть среди националистов и другие люди, которые... Вот работают на вот эту вот властно-олигархическую стратегию. Вот именно, что среди националистов нет вот этой целостности, это и вскрывает то, что у них нет единственной понятной стратегии, которая, ну, включала бы вот эту вот националистическую компоненту как определяющую стратегию. Оказывается, что вот эта компонента стратегию не определяет. Поэтому в лагере националистов раскол, и это явно видно.
Довольны ли вы уровнем дискуссии, который ведет власть, там, теми же комментариями народных депутатов? Вот я буквально при вас открыл ленту «Украинской правды», и сегодня там одна из новостей — это предложение депутата Винника о том, что должны прекратить употреблять термины ЛНР и ДНР. Действительно ли это важно, и об этом ли сейчас надо говорить?
Ну, смотрите... С точки зрения закона, коль скоро он есть, это важно. Потому что, коль мы являемся гражданами Украины, и закон определил эти образования как ВОТЛО, да, временной оккупированной территории Донецких и Луганских областей, стало, мы так и должны называть их.
По крайней мере, ДНР, это уже ЛНР. Понятнее, чем отдельные районы Донецких и Луганских областей, как это было раньше.
Ну... Да, ну там ОРДЛО — это оккупованные районы, оккупированные. Раньше было ОРДЛО, оккупированные районы.
Окремые районы.
Оккупованные районы. Окремые? Не, оккупованные. Оккупованные. Оккупированные. Это был такой гражданский термин, он не был нигде легализирован. И это просто в Фейсбуке люди так договорились, и так это прорвалось на телевидении. Но... С этим термином временной оккупированной территории не все в порядке. Начнем с того, что это не общепринятая в мире аббревиатура. В мире есть либо оккупированная территория, либо эффективная территория эффективного контроля, да, эффективно контролируемая территория. А временно оккупированная – это такая пропагандистская вещь.
Вроде как и временно, но непонятно насколько.
Ну, понимаете, то есть как бы временное — это не поддается юридическому определению. Что такое временное? Если временное, то вы правильно в законе должны указать срок. Что, собственно, оппозиция и требовала. Ну, укажите срок. Хотя бы, если говорите временно, то укажите время, с которого оккупировано. А то термин «временно оккупированное» есть, а с какого времени по какого — нет. Поэтому... Понятие «временное» ничтожно. То есть оно вроде есть, а на самом деле содержания никакого за ним нет. И представьте себе, что вот проходит время, а, как известно, нет ничего более длительного, чем временное. Территории не отвоевываются, не освобождаются. И вот над ними висит вот это вот проклятие временной оккупации. А, это очень плохой термин. С точки зрения судьбы этих территорий, с точки зрения возможности для Украины их реинтегрировать. Потому что оккупированные территории, это понятно, это качество, от которого нужно избавиться. А временные оккупированные, это ну, постоянно вот нечто подвисшее, что превращается в постоянное. И ты понимаешь, что это временно оккупированное может тянуться, тянуться, тянуться бесконечно. То есть это временное будет во времени очень долго. В принципе, смотрите, страны Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, были тоже временно оккупированными территориями. Ну, история это же так. Они были временно оккупированы.
Только на десятки лет.
Да, только на десятки лет. Поэтому, ну, смешной термин, и я уверен, что следующее поколение политиков еще столкнется с этими проблемами, которые этот термин породит обязательно.
Уточню все же по поводу окремых или окупованных. Вот, в частности, быстро нашел постановление Верховной Рады про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької, Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. То есть, все-таки по этой расшифровке там идут окремі. А
теперь... Я же вам говорил, термин такой есть. Но в Фейсбуке было договорено называть это оккупированными районами. Да? И вот, собственно, так это, ну, как бы большинство экспертов и предъявляли. Не окремі, а оккупированные. То есть в гражданском дискурсе это уже жило как оккупированные, не отдельные, а как оккупированные. А то, что в законе так, так это понятно. То есть уже давно, то есть достаточно долго, гражданское общество употребляло совсем другой дискурс, нежели это было описано в законе. В этом смысле, еще подчеркиваю, разрыв был уже давно.
И теперь власть пытается
теперь,
хотя
да,
бы в этом моменте
да, отыграть и показать, что все-таки вот так, как общество считает, правильно и по закону. Только вот слово «временно» лишнее.
Спасибо вам за ваш комментарий, за ваши мысли. Напомню, философ Сергей Дацюк был в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и мы обсуждали законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса, за который сегодня голосовали депутаты Верховной Рады.